Фенолео. Вы про меня ничего не знаете, если не читали книжки под названием «Приключения Тома Сойера», но это не беда. Эту книжку написал мистер Марк Твен и, в общем, не очень наврал. Кое-что он присочинил, но, в общем, не так уж наврал. Это ничего. Я еще не видал таких людей, чтобы совсем не врали. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Когда Мо и Мэгги вышли из отеля, Сажирок с Фаридом уже ждали их на парковке. Над окрестными холмами нависали дождевые облака. Знойный ветер медленно гнал их к морю. Этим утром все казалось серым, даже яркие домики и цветущие кусты. Мо поехал в западном направлении по той же прибрежной дороге, по которой Эленор везла Мэгги с Ажируком в деревню Каприкорна. Тогда она рассказала, что эта дорога проложена еще римлянами. По левую руку на протяжении всего пути виднелась водная гладь до самого горизонта, и лишь изредка она скрывалась за домами и деревьями. Но сегодня море не казалось Мэгги таким привлекательным, как в день, когда они с Эленор и с Ажируком впервые увидели этот пейзаж. Волны матово отражали серое небо, а прибой пенился, словно грязная мыльная вода. Мэгги все чаще ловила себя на мысли, что смотрит вправо, на холмы. Где-то там притаилась деревня Каприкорна. Однажды ей даже показалось, что в темной впадине мелькнула бледная церковная башня. Сердце забилось сильнее, несмотря на то, что она понимала, это не может быть церковь Каприкорна, но воспоминание о бесконечном блуждании по зарослям было еще слишком живо. Мо вел машину намного быстрее, чем обычно. Видимо, ему не терпелось скорее добраться до места. Не меньше часа они ехали по прибрежному шоссе, а затем свернули на узкую извилистую дорогу. Она вела сначала через долину, застроенную серыми домами, а потом через холмы, густо усеянные теплицами. Для защиты от солнца их стекла побелили известью. Но сегодня солнца не было. Когда дорога пошла в гору, с обеих сторон, наконец, показалась зелень. Постройки сменились дикими полянами, а вдоль обочины стояли оливковые деревья. Каждый раз, доезжая до развилки, Мо доставал карту, которую предусмотрительно купил в городе. В конце концов, они добрались до деревни с нужным названием. Она была совсем крошечная. Площадь не больше дюжины домов и церковь, очень похожая на церковь Каприкорна. Мэгги вышла из машины и далеко внизу увидела море. В этот пасмурный день оно сильно волновалось. Гребешки пены были различимы даже на таком большом расстоянии. Мо припарковался на площади возле памятника жертвам двух прошедших войн. Для такой маленькой деревни жертв было много. В списке погибших Мэгги насчитала почти столько же имен, сколько домов в селении. Мо потянулся к автомобильному замку, но Сажирук крикнул. «Можешь не закрывать. Я присмотрю за машиной». Он привычным движением забросил за плечо рюкзак, надел на заспанного Гвина поводок и устроился на ступеньках памятника. Фарид молча сел рядом с ним, а Мэгги пошла вместе с Мо. «Не забудь, что ты обещал ничего ему обо мне не рассказывать!» — крикнул Сажирук им вдогонку. «Я помню!» — ответил Мо. Мэгги оглянулась и заметила, что Фарид снова играет со спичками. Он уже научился тушить огонек ртом, но Сажирук все равно забрал у него коробок, и Фарид грустно уставился на свои пустые ладони. Из-за профессии отца Мэгги часто приходилось встречать самых разных любителей книг. Одни их продавали, другие собирали, третьи издавали, а иные, как Мо, не давали книгам рассыпаться. Но она еще ни разу не видела человека, который писал книги. Мэгги даже не знала, как зовут некоторых авторов ее любимых историй, не говоря уж о том, как они выглядят. Она всегда соприкасалась только с возникавшими из слов персонажами и никогда с теми, кто их придумал. Мо был прав. Чаще всего кажется, что писатель давно умер или, в крайнем случае, очень-очень стар. но про человека, открывшего им дверь после того, как Мо дважды позвонил, нельзя было сказать ни того, ни другого. Конечно, он был в возрасте, с виду не меньше 60 лет. Мэгги даже назвала бы его пожилым, но никак не дряхлым. Лицо, как у черепахи, было испещрено глубокими морщинами. Зато в черноте волос не было ни малейшего намека на седину. Позже выяснилось, что он их красит. Разваленный писатель бесспорно не был. Наоборот, вышел на порог так бодро, что у Мэгги от изумления даже пропал дар речи. Слава богу, Мо не растерялся и спросил. «Господин Финолио?» «Что вам угодно?» — недоверчиво спросил тот, и морщины на его неприветливом лице стали еще глубже, но на гостя это не произвело никакого впечатления. «Меня зовут Мортимер Фольхард», — вежливо представился Мо. «А это моя дочь Мэгги. Я здесь из-за одной вашей книги». Тут на порог выскочил маленький мальчик лет 5, а за ним в дверной проем высунулась девочка. Дети принялись с любопытством рассматривать незнакомцев.
«Пипо выковырял шоколад из пирога», прошептала малышка с тревогой, глядя на Мо.
Он ей подмигнул, и она, хихикнув, спряталась за спину недоброжелательно настроенного Финолио.
«Весь шоколад?» — проворчал он. «Скажи этому негоднику, что я сейчас приду и устрою ему взбучку!»
Кивнув, девочка с радостью побежала сообщать Пипо плохую новость. Тем временем маленький мальчик обхватил ногу Финолио. «Речь о чернильном сердце», — уверенно продолжил Мо. «Вы написали его давно, и сейчас книгу, увы, невозможно нигде найти». Мэгги восхищалась тем, что мрачный взгляд писателя не сбивал Мо с толку.
«Так вот в чем дело. Ну и чего вы хотите?» Финолио сложил руки на груди.
Слева от него снова появилась девочка и прошептала.
«Пипа спрятался».
«Это ему не поможет», — сказал Финолио. — «Я его все равно найду».
Девочка шмыгнула обратно в дом и стала громко звать похитителя шоколада. Финолио снова обратился к Мо.
— «Что вам нужно? Если хотите задать мне какие-нибудь хитрые вопросы про книгу, то вы зря приехали. У меня на это нет времени. И вообще, как вы сами заметили, с тех пор, как я ее написал, прошла уже целая вечность».
«Нет, я приехал сюда не за этим. Все, что я хочу знать, остались ли у вас еще экземпляры этой книги, и не продадите ли вы мне один?» Взгляд старика немного смягчился.
«Смотри-ка, книга, похоже, задела вас за живое, мне это льстит. Хотя...» — он снова нахмурился. «Вы ведь не один из тех сумасшедших, что гоняются за редкими книгами только потому, что они редкие?»
Мо улыбнулся. «Нет, я хочу ее прочитать, просто прочитать». Финолио оперся рукой о косяк и принялся рассматривать дом напротив, как будто ждал, что тот вот-вот рухнет. Улочка, на которой они стояли, была такой узкой, что если бы Мо вытянул руки, то смог бы дотянуться до домов по обе ее стороны. Многие дома, как в деревне Каприкорно, были построены из песочно-серых неотесанных камней. Зато под свежевыкрашенными ставнями и на лестницах висели горшки с цветами. Возле одного дома стояла коляска, возле другого — мопед. А из открытых окон доносились голоса. Мэгги подумала, что деревня Каприкорно когда-то, наверное, выглядела так же. Мимо них прошла старушка и окинула незнакомцев недоверчивым взглядом. Финолио, кивнув, коротко поздоровался и подождал, пока она скроется за зеленой дверью своего дома.
«Значит, чернильное сердце», — проговорил он. «Старая история. Странно, что вы интересуетесь именно этой книгой».
На порог вернулась девочка, потянула Финолио за рукав и что-то прошептала ему на ухо. На черепашьем лице появилась улыбка. Таким оно нравилось Мэгги гораздо больше.
«Да, Паула, он всегда там прячется», — тихо сказал Финолио. «Посоветую ему найти какое-нибудь другое укрытие».
Перед тем, как убежать, девочка еще раз с интересом взглянула на Мэгги.
«Ну хорошо, давайте для начала войдем», — сказал Финолио, махнул рукой, чтобы они следовали за ним, и, хромая, потому что мальчик висел на его ноге, как маленькая обезьянка, пошел в дом. Пройдя через узкий темный коридор, он распахнул дверь на кухню. На столе стоял растерзанный пирог. Коричневая корочка была вся в дырках, как изгрызенный червями книжный переплет.
«Пипо!»
— взревел Финолио, и Мэгги вздрогнула, хотя была ни в чем не виновата.
«Я знаю, что ты меня слышишь. Так вот, как только выйдешь, мне придется завязать твои шоколадные пальцы узлом, чтобы они больше не дырявили пироги, ясно?»
Из шкафа рядом с холодильником послышалось хихиканье. Финолио отломил себе кусочек продырявленного пирога и сказал:
«Паула, угости девочку, если ее не смущают дырки».
Паула вылезла из-под стола и вопросительно посмотрела на Мэгги. «Совершенно не смущают», — ответила та, и девочка огромным ножом отрезала от пирога такой же огромный кусок и положила его на скатерть перед Мэгги.
«Пипо, дай-ка тарелку с розочками», — сказал Финолио, и из шкафа высунулась вымазанная в шоколаде рука.
Мэгги успела подхватить тарелку, прежде чем та выскользнула из руки и положила на нее свой кусок пирога.
«Хотите тоже?» — спросил Финолио у Мо, на что Мо ответил:
«Я бы хотел увидеть книгу». Он был довольно бледен. Со словами «Рико, поищи себе другое дерево» Финолио отцепил от ноги маленького мальчика и сел. Затем он задумчиво посмотрел на Мо и произнес:
«К сожалению, я не могу вам ее дать. У меня не осталось ни одного экземпляра. Их украли все до единого. Я одолжил их организаторам выставки старых детских книг в Генуе. Среди них было два специальных издания с чудесными иллюстрациями, причем на одном была дарственная надпись художника. Потом две книжки с пометками моих детей. Я всегда просил их подчеркивать понравившиеся места. И мой личный экземпляр. Все украли. Через два дня после открытия выставки».
Мо провел рукой по лицу, словно хотел стереть разочарование.
«Украли? Ну, конечно».
«Конечно?» — переспросил Финолио, прищурив глаза. «Интересно, почему?» «Вы должны мне объяснить, я вас не отпущу, пока вы не расскажете, почему ищете именно эту книгу. Иначе я натравлю на вас детей, и мало вам не покажется».
Мо попытался улыбнуться, но у него ничего не вышло. Помолчав, он сказал:
«Мою книгу тоже украли, и это тоже был особенный экземпляр».
«Невероятно!»
Финолио поднял лохматые брови, похожие на волосатых гусениц.
«Давайте, рассказывайте все».
На его лице не осталось и тени враждебности, теперь оно выражало только любопытство. В глазах Финолио Мэгги прочитала знакомую ей неутолимую жажду новых открытий, которая одолевала ее при виде каждой непрочитанной книги. «Да рассказать-то, в общем-то, нечего». По голосу Мо Мэгги поняла, что он не собирается говорить старику всю правду. «Я реставрирую книги и на этом живу. Много лет назад я наткнулся на вашу книгу в букинистическом магазине, хотел ее заново переплести и продать, но она мне так понравилась, что я ее оставил. А недавно книгу украли. Я пытался купить новую, но не смог. Тогда подруга, которая умеет доставать редкие книги, посоветовала мне обратиться непосредственно к автору. Она же дала мне ваш адрес. Вот я и приехал». Финолио стряхнул со стола несколько крошек и уверенно произнес:
«Прекрасно, но это не вся история».
«Что вы хотите этим сказать?»
Старик смотрел в глаза Мо до тех пор, пока тот не перевел взгляд на узкое кухонное окошко.
«Я хочу сказать, что у меня нюх на интересные истории. Я их за километр чую, так что не пытайтесь от меня ничего скрыть. Выкладывайте, за это получите кусочек чудесного дырявого пирога».
Паула забралась Финолио на колени и сунула голову ему под подбородок. Вдвоем они выжидающе уставились на Мо. Но Мо покачал головой.
«Нет, думаю, не стоит. Вы все равно не поверите ни одному моему слову».
«О, я верю в самые невероятные вещи.
— возразил Финолео, отрезая ему кусок пирога. «Я поверю любой истории, лишь бы она была хорошо рассказана».
Тут дверца шкафа приоткрылась, мальчик высунул оттуда голову и спросил.
«Что там с моим наказанием?»
Судя по шоколадным пальцам, это был Пипо.
«Позже», — ответил Финолео. «Сейчас я занят».
Пипо вылез из шкафа и разочарованно захныкал.
«Ты обещал завязать мне пальцы узлом».
«Хоть двойным, хоть морским, даже альпийской бабочкой завяжу, если пожелаешь, но позже. Сначала я выслушаю одну историю, так что пока можешь еще побезобразничать».
Обиженно надув губы, Пипо вышел в коридор, и маленький мальчик ускакал за ним. Мо все еще молчал, водя пальцем по шероховатой столешнице и смахивая с нее крошки от пирога. Наконец, он выдавил из себя. «Эта история связана с человеком, которому я обещал ничего не рассказывать».
«Плохое обещание не станет лучше, если его сдержать», — заявил Финолео. «По крайней мере, так написано в одной из моих любимых книжек».
«Я не знаю, плохое это обещание или нет», — сказал Мо, тяжело вздохнув, и уставился в потолок, словно надеялся найти там ответ. «Ну хорошо, я вам расскажу, но когда Сожрук узнает, он меня убьет».
«Сожрук? Однажды я дал такое имя персонажу. Вспомнил, это был трюкач из Чернильного сердца. В предпоследней главе пришлось его убить, и мне было его так жалко, что я даже плакал».
Мэгги чуть не поперхнулась пирогом, который только что откусила, но Финолео ничего не заметил и спокойно продолжил.
«Я редко убиваю своих персонажей, но иногда по-другому нельзя. Описывать сцены смерти не так-то просто, часто они получаются слишком слезливыми. Но сценой смерти Сожрука я остался доволен».
Мэгги повернулась к Мо и сокрушенно спросила. «Он умрет? Ты что, знал об этом?»
«Конечно, Мэгги. Я прочитал книгу до конца».
«Но почему ты ему не скажешь?»
«Он не хочет этого знать».
Финолео с любопытством следил за их диалогом, но было видно, что он ни слова не понимает.
«Кто его убьет?» — спросила Мэгги. — Баста?
— Ах, Баста!
Финолео усмехнулся, и каждая его морщинка наполнилась самодовольством.
— Один из лучших негодяев, которых я когда-либо придумывал. Настоящий бешеный пес. Но до другого моего злодея Каприкорна ему далеко. Баста ради него готов вырвать себе сердце, но Каприкорну чужды такие страсти. Он ничего не чувствует, вообще ничего. Даже собственная жестокость не доставляет ему радости. Да, отрицательные персонажи в Чернильном сердце мне определенно удались. Взять хотя бы собаку Каприкорна. Я назвал ее Тень, хотя для такого чудовища это, конечно, слишком безобидная кличка.
«Тень?» — прошептала Мэгги. «Это она убьет Сожрука?»
«Нет-нет, прости, я совсем забыл про твой вопрос. Если я начинаю говорить о своих персонажах, то не могу остановиться. Нет, Сожрука убьет один из людей Каприкорна. Душещипательная сцена. У Сожрука есть ручная куница, и на нее с ножом нападает подручный Каприкорна, который любит убивать маленьких животных. Тогда Сожрук пытается спасти своего пушистого друга и погибает».
У Мэгги не было сил говорить. Думать она тоже ни о чем не могла. В голове крутилась единственная мысль — бедный, несчастный Сожрук. Наконец Мэгги спросила.
«Кто это сделал, Плосконос или Кокерель?»
Финолео был в восторге.
«Смотри-ка, ты помнишь все имена, я их часто придумываю и тут же забываю».
«Ни тот, ни другой, Мэгги», — перебил его Мо.
«В книге убийца даже не назван. За Гвином охотится целая орава подручных Каприкорна. Один из них наносит удар. Он, наверное, до сих пор поджидает Сожрука».
«То есть как поджидает?» — удивился Финолео.
«Это отвратительно!» — рассердилась Мэгги. «Я рада, что не стала читать дальше».
«Ты о чем? О моей книге?»
— спросил Финолео обиженным тоном.
«Да, о ней!»
— резко ответила Мэгги и повернулась к Мо. «А что с Каприкорном? Кто убьет его?»
«Никто».
«Никто?» Мэгги так осуждающе посмотрела на Финолео, что тот от смущения принялся тереть свой большой нос.
«Что ты так смотришь?» — вспылил он. «Да, я позволил ему уйти. Он один из лучших моих злодеев. С какой стати мне его убивать? В реальности так и бывает. Жестокие убийцы уходят от правосудия и живут счастливо до конца своих дней, а хорошие, даже самые лучшие люди умирают. Такова жизнь. Почему в книгах должно быть по-другому?»
«А как же Баста? Он что, тоже остается жив?» — возмутилась Мэгги.
Она вспомнила, как Фарид у хижины сказал: «Почему вы их не убьете? Они-то с нами именно это собирались сделать».
«Баста тоже остается жив», — ответил Финолео. «Я тогда носился с идеей написать продолжение «Чернильного сердца», и эти двое непременно должны были там присутствовать. Я гордился ими. Да, тень тоже неплохо получилась, даже хорошо, но сильнее всего я привязываюсь человеческим персонажем. Знаешь, если бы ты меня спросила, кем я больше гордился, Бастой или Каприкорном, я бы не знал, что тебе ответить».
Мо задумчиво посмотрел в окно, а потом повернулся к Финолео и спросил: «А вы бы хотели с ними встретиться?»
«С кем?»
— не понял вопроса писатель.
«С Каприкорном и Бастой».
«Что вы, упаси бог!»
Финолео так громко рассмеялся, что Паула вздрогнула и закрыла ему рот рукой.
«А вот мы с ними встретились», — устало проговорил Мо. «Я, Мэгги и Сажерук».